«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое яснее, яснее, яснее.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что ее ведет Виталий Дымарский. А в гостях у нас сегодня Владимир Бешанов, известный историк, автор многих книг по истории Великой Отечественной войны, проживающий, кстати говоря, в соседней и братской Белоруссии, в городе Бресте. Вот он специально к нам уже не первый раз приезжает на программу. Владимир, мы говорим о блокаде Ленинграда. Кстати говоря, вот эта книжка «План Д», о которой мы говорили в первой части, вот она лежит передо мной, и вот здесь вот как раз все документы под номерами с грифами «совершенно секретно», но теперь уже не совершенно секретно, приведены вот как раз по
подготовке объектов,
подготовке объектов к ликвидации в случае захвата Ленинграда немцев.
Даже ликеро-водочный завод предполагалось взорвать.
Ну, правильно, нечего пить чужую водку. Владимир, такой вопрос. Все-таки, вот вы сейчас тоже рассказывали, вы участвовали в научной конференции в Санкт-Петербурге, посвященной Ленинградской обороне, и там участвовали не только там российские ученые, но и это была международная конференция. То есть блокада Ленинграда, вот этот вот период Второй мировой войны до сих пор интересует, скажем так, историков и вызывает самые главные споры. Вот все-таки обсуждается, что думает, ну, если не все историки, то большинство хотя бы, да, каково мнение превалирующее относительно того, почему все же немцы не стали брать Ленинград?
Да. Нет, блокада Ленинграда на самом деле и сейчас вызывает большой интерес, потому что на эту конференцию приехали историки и из Англии, и из Соединенных Штатов Америки, из Канады и из Финляндии. Вот.
Так почему все-таки? Они не хотели, не могли. Нет, выбрали, да, ну, такую тактику.
Это, вопрос тоже обсуждался, но, в общем-то, не так уж там на него особо заострили внимание. Вообще, вся кампания в России – это немецкая, весь план «Барбаросса» – это большое количество целей при недостатке сил и ресурсов, да, и в надежде, что глиняный колосс развалится. Поэтому, когда оказалось, что за 6 недель Советский Союз не разгромить, а у нас вообще Сталин наш вообще не могло даже представить в голову, что Гитлер базировать будет свой, значит, вот именно на этом, на Блицкриге, за 6 недель разгромить такую страну, вот, то начались вот эти вот попытки успеть везде. То есть сначала Гитлер четко сказал, что Ленинград надо брать, важнейший морской порт, связь с Финляндией, со Швецией, узел коммуникаций, огромное военное производство, это важнейший город, колыбель революции в том числе. Вот, значит, мы лишим недочеловеков, символа революционного лишим. И он сказал, что Ленинград это главная цель, а Москва это всего лишь географическое понятие. То есть это было летом. И Ленинград собирались брать.
41-го года,
да. То есть первоначальные директивы предполагали взять Ленинград. Но пришел сентябрь, группа армий «Север» понесла большие потери, она вышла на самом подступе к Ленинграду, а уже сентябрь, а через месяц уже ожидается, значит, осенняя распутица, а до Москвы еще далеко, и выходит новая директива, значит, Ленинград блокировать, если не получается взять, а все силы перебросить на Москву. И буквально вот в середине сентября только Жуков приехал. В это самое время немцы сняли из-под Ленинграда 41-й танковый корпус «Ренгарда». Немцы сняли большие силы 4-го воздушного флота и бросили их на Москву. То есть фактически фон Лейб показался без танков, в этом случае без танковых дивизий. Вот, 3 дивизии ушло. А в то же время в Ленинграде, на Ленинградском фронте, этих танков было 400-500 штук. Кировский завод всю продукцию отправлял прямо на фронт. И это были все танки КВ. Вот. В Ленинграде сидело 30 дивизий. А у фон Лейба Ленинград штурмовал 11 дивизий. В Ленинграде было 2 миллиона населения, огромный ресурс, там продолжалось военное производство. Пушки, которые делали в Ленинграде, еще самолетами вывозили под Москву. Вот. То есть, если бы, мне кажется, вот эти силы не были выведены из-под Ленинграда, у фон Лейба был вот шанс ворваться в Ленинград. И в этом уверен был и Ренгер, генерал, командир 41-го корпуса, который говорил, у нас отняли победу. И Лейб хотел, потому что любому фельдмаршалу, там, скажем так, любому генералу, командующему там, такой группировкой, хочется в конце концов иметь какую-то победу в своей биографии. Ну, да,
взять Ленинград. Это, конечно,
а
это...
в то же время, допустим, Манштейну там, или Гудериану хотелось взять Москву. Вот. И фон Лейбу был, просто было пока, установлен ограничительный срок. До 17-го берете Ленинград, у вас есть эти силы. Нет, эти силы уходят. Эти силы выведены. Все, на больше у него сил не хватило.
Вот интересный вопрос прислала нам Маша. Этична ли блокада как метод войны? Ну, какой там этике можно было говорить?
Так, естественно, а какой этике? Ведь, в принципе, сама нацистская идеология, она подразумевала...
Я бы сказал,
истребление.
Во-первых, она не подразумевала никакой этики.
Да, истребление это славян и прочих других неарийских народностей и освобождение жизненного пространства. Во-вторых, еще до этого немцы обсуждали вопрос о Ленинграде как таковом. И даже если бы они его взяли, город с таким населением, они пришли к выводу, Германия не может кормить такое количество населения. Такой огромный город. И не будет кормить. И, с другой стороны, пришли к выводу, что в блокаде такой город выжить не может. И Гальдер записал, да, мы увели силы из-под Ленинграда, наш последний союзник – это голод. Вот. Значит, его надо заблокировать и ждать, когда умрут. Но мне просто вот еще интересен такой момент вот, в связи с планом Д. Вот, вот это все взорвать, да. Ведь был момент, когда еще один критический, кроме вот, сентябрь, когда вот, был... штурм города, был момент конец октября, начало ноября, вот как раз, когда мероприятия по плану Д были фактически выполнены, все заминировано.
А это все 41-й год.
Да, войска Ленинградского фронта получили приказ уйти из города. То есть, когда...
То есть, были готовы сдать город.
Не сдать. А когда в октябре 41-го года началась операция «Тайфун», и под Москвой три фронта сразу разлетелись, и до Москвы оказалось практически нет войск, то есть в случае падения Москвы Ленинград неизбежно все равно погибал. Вот. И армия, которая там находилась. И было принято в Ставке Кутузовское решение. Сохранить армию, оставить город. И получил указание да, ленинградский Жданов и командующий Ленинградским фронтом, что прорваться во что бы то ни стало, иначе все окажетесь в плену. Чтобы эти войска прорвались, и вот они, значит, где-то могли на подмосковном направлении использоваться. Вот, что было в этой ситуации, если бы они прорвались? Именно как раз к этому периоду относятся все самые кровавые бои на Невском пятачке. Вот, это конец октября, первая половина ноября, когда пятачок-то сам небольшой был, там, в общем-то, это дивизионный плацдарм, не верю, батальонный плацдарм, плацдарм для батальона. А туда кидали дивизии за дивизией, по очереди, все равно все не помещались. По очереди. Возвращались только штабы. Вот. А на тот берег опять дивизии. И вот самый кровавый бой это вот период был, когда было приказано прорваться, сформировать три полка из коммунистов ударных. Во что бы это ни стало. Вот. Вот я представ... вот если прорвались, что было бы с города? Вот план Д, если
был применен.
Да, применен бы неизбежно был бы. Ведь флот бы все равно остался, его никак не вывели, если бы армия ушла. Вот, и все остальное вот, подготовленное к взрыву. Ведь у нас взрывали все-таки города, когда оставляли города, ну, не в таких масштабах. Ну, Харьков, в Киеве на Крещатике вот эти радиофугасы закладывались, и потом по сигналам они взрывались. Вот, вот тут такой был момент интересный, да. Если бы удалось прорваться, ну вот не удалось. И Ленинград устоял. Вот, хотя немцы считали, что да, такой город...
Я помню, что мы с вами уже как-то делали... программу про ленинградскую блокаду, и в том числе там обсуждали этот вечный вопрос. У нас, кстати, многие слушатели до сих пор не могут успокоиться, хотя, по-моему, уже прошел год. Это вечный вопрос взаимоотношений с Финляндией. И я помню, что вы тогда высказали такую мысль, что, в общем-то, блокады могло и не быть, если бы мы себя по-другому повели с Финляндией.
Кстати, на конференции тоже эти разногласия, оказывается, они сейчас есть. Вот финские приезжали историки, там два профессора финских, с нашими у них по-прежнему идут разногласия. Финны все равно вот, стараются доказать, что они вели там собственную войну, независимо от Гитлера, вот, с одной стороны. С другой стороны, ведь это же понятно, что довоенная политика, начнем, довоенная политика по отношению к Финляндии, она никак не способствовала тому, чтобы иметь дружественного соседа. То есть,
начиная с
Сталин изначально смотрел на Финляндию как на еще одну республику в составе Советского Союза. Начиная с пакта Молотова-Риббентропа, где было оговорено, что в нашу зону влияния Советского Союза входит там, Польша, Прибалтика, и Финляндия там тоже присутствует. Дальше, Зимняя война 1939-1940 год, которая никак не способствовала дружеским отношениям. Дальше, после этого, осень 40-го года, когда Молотов едет на переговоры с Гитлером. И Гитлер предлагает грандиозный совместный проект по переделу мира. Значит, Советский Союз, Италия, Япония, Германия. Поделимте, давайте дальше. И Молотов там настаивает, что мы хотим сначала решить вопрос, который был подписан в предыдущем соглашении. Там указана Финляндия. И он там говорит, мы хотим решить вопрос с Финляндией точно так же, как решили вопрос с Прибалтикой. То есть, вот войск, советизация. Вот. И финны тоже об этом были извещены. Вот. То есть, это уже с одной стороны. И с другой стороны, все-таки 22 июня 1941 года началось не с нападения Финляндии на нас. 22 июня Финляндия нас не нападала и не объявляла нам войну. И 23-го, и 24-го тоже.
Володь, вот на этом месте мы прервемся и снова передадим слово новостям.
Цена победы.